Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Выборы в Госдуму не соответствовали демократическим нормам и не были справедливыми, считают европейские наблюдатели. Сергею Старчаку предъявлено новое обвинение. Уго Чавес потерпел поражение на референдуме в Венесуэле. Президент России Владимир Путин приветствовал результаты парламентских выборов. Он заявил о возросшей легитимности Госдумы. Ранее наблюдатели от ПАСЕ и парламентской ассамблеи ОБСЕ подвергли критике выборы, подчеркнув, что они не были демократическими и свободными. Европейский Союз и США выразили обеспокоенность из-за сообщений о серьезных нарушениях в ходе голосования. По официальным данным, на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила более 64% голосов, КПРФ примерно 11,5%, ЛДПР свыше 8%, «Справедливая Россия» около 8%. Один из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Гарри Каспаров назвал прошедшие выборы в Госдуму самыми грязными в современной истории страны. Он предложил объединиться силам, которые недовольны итогами голосования. Другой оппозиционный лидер Эдуард Пимонов заявил, что 2 декабря в России родилась однопартийная система. Сегодня в Петербурге милиция задержала нескольких участников пикета, протестующих против итогов выборов. Среди задержанных активисты «Другой России» и «Движение народ». Аналогичная акция прошла в Москве.
Мы оплакиваем демократию в России. Мы считаем, что в России нет свободных выборов. То, что было проведено, это был фарс, и мы не согласны с итогами этих выборов. Мы видели многочисленные нарушения, я был наблюдателем. На моем участке, скажем, проголосовало всего 45% за «Единую Россию». По другим у меня очень большие сведения о нарушениях есть.
Заявил в интервью «Радио Свобода» активист молодежного движения «Оборона» Алексей Казаков. В Удмуртии подводит итоги прошедших выборов. Республики избирали не только партии в Госдуму, но и депутатов в Госсовет Республики. С подробностями Надежда Гладыш.
Президент Удмуртии Александр Волков сообщил о том, что глава муниципального образования город Глазов Владимир Перешеин написал заявление с просьбой об отставке. Поводом стали итоги вчерашнего голосования. В Глазове при голосовании в Госдуму «Единая Россия» получила 41,7%, а КПРФ 25,2%. А по выборам в Государственный совет Удмуртской республики разница между «Единой Россией» и коммунистами составила всего 8%. Причем за единороссов было подано всего 39,5% голосов. Новости приводят прямую речь президента Волкова. К избирателям претензий нет, вопросы к тем, кто доносил информацию. Конец цитаты. Кроме Глазова, президент Волков выразил недовольство Ижевском, где патриоты России преодолели 7% барьер на выборах в Госсовет. В Ижевске, Сарапуле и Воткинске у патриотов от 7 до 14%, которые в итоговом протоколе были снивелированы до 5 голосованием, лояльным к партии власти. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено новое обвинение в превышении должностных полномочий. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на арест Старчака. Следственный комитет при Генпрокуратуре тоже отказался освободить его, несмотря на личное поручительство министра финансов Алексея Кудрина.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда, рассмотрев сегодня в открытом судебном заседании кассационную жалобу защиты Старчака на постановление Басманного районного суда об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, определила постановление Басманного районного суда оставить в силе. Что же касается кассационной жалобы защиты, то она оставлена также судом без удовлетворения.
Заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева. Говорит адвокат Старчака Игорь Пастухов.
Будем искать правду на следующем этапе. Будем подавать надзорную жалобу на решение.
Сказал адвокат Старчака. Старчака, задержанного в середине ноября, обвиняют в попытке хищения более 40 миллионов долларов бюджетных средств.
Радио Свобода. Новости.
Власти Грузии приняли решение возобновить вещание телеканала «Имеди» в ближайшие дни. Как передает корреспондент «Радио Свобода», исполняющий обязанности президента Нино Бурджанядзе, обратилась к генеральному прокурору с просьбой снять арест на имущество телекомпании. По ее словам, необходимо обеспечить равные возможности всех средств массовой информации в предвыборный период. Власти приостановили вещание «Имеди» на 3 месяца после разгона оппозиционного митинга в начале ноября. Западные политики неоднократно призывали Тбилиси снять запрет на вещание телекомпании. На юго-востоке Турции массовые волнения среди курдов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В приграничном с Ираком городе Хаккари на улицы вышли тысячи курдов. Демонстранты протестовали против силовой операции на севере Ирака и призывали военных покинуть приграничные с Ираком районы. На требование полиции разойтись курды ответили отказом, сообщает телеканал CNN Turk. На улице вышло все взрослое население города. Демонстранты были настроены воинственно. Они забросали полицейских камнями, подожгли маршрутный автобус и начали возводить баррикады. В ответ стражи порядка применили резиновые пули и слезоточивый газ. Начались столкновения, арестованы десятки людей. В воскресенье в приграничных районах Северного Ирака турецкий спецназ уничтожил крупный отряд боевиков Рабочей партии Курдистана. По заявлению Генштаба, силовые операции будут продолжены на основании полномочий, которые предоставило военным правительство. Эксперты, однако, сходятся во мнении, что полномасштабного турецкого вторжения в Северный Ирак не будет. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Иран и арабские страны Персидского залива должны разработать коллективный договор о региональной безопасности. С таким предложением выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в ходе саммита Совета по сотрудничеству стран залива, на который впервые пригласили иранского президента. По словам Ахмадинеджада, этот договор должен быть свободен от иностранного влияния. В Совет по сотрудничеству стран Персидского залива входит 6 государств – Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Миссия международных посредников посещает Белград и Приштину, чтобы ознакомить стороны с проектом доклада о ходе переговоров по статусу Косово. Документ будет представлен Совету Безопасности ООН 10 декабря. Как сообщил представитель Евросоюза в тройке, доклад не содержит конкретных предложений решения проблемы, а лишь позиции сторон, высказанные в ходе переговоров, которые продолжались 4 месяца. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы подведем итоги московской ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» и кинофестиваля в Турине, расскажем о неделе русского искусства в Лондоне и выставке ленинградского фотоандеграунда. Герои нашей рубрики «Короткие истории любви» Борис Пастернак и Ольга Ивинская. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В воскресенье в выставочном зале ЦДХ на Крымском валу завершилась 9-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В ней принимали участие более 250 издательств из 20 стран. В программе были семинары, встречи с известными писателями и вручение литературных премий. На выставке работала корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова.
Член экспертного совета ярмарки «Нонфикшн», главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов объяснил, почему устроители в этом году отказались от идеи главной страны-гостя ярмарки.
Наш гость этого года – это страна детства. Наши дипломатические отношения с этой страной в последние годы чрезвычайно напряженные. Детская литература – это то, что мы всерьез упустили. Хорошо, что есть некоторые усилия общества в целом на то, чтобы эту самую детскую литературу как-то привести в чувство, откачать и сделать ей искусственное дыхание. Из русских детских писателей будут на ярмарке и писатели хорошо известные, вроде Григория Остера, и писатели, которые, скажем, там входят в писательскую стать.
Что такое литература нонфикшн для детей? Литература без вранья, как пошутил один из участников ярмарки. Или в традиционной терминологии интеллектуальная литература. Литература, не попадающая в категорию учебной и развлекательной. Этой теме посвящался круглый стол в последний день ярмарки. Тему по-своему интерпретирует знаменитый израильский писатель Давид Гроссман, который работает и как билетрист, и как документалист, и как злободневный публицист, и как детский писатель.
Очень многие мои книги написаны с точки зрения ребенка, потому что мне кажется, что это очень хороший способ посмотреть как бы на окружающую действительность глазами ребенка, у которого нет никаких предрассудков заранее, для которого все является неожиданностью. Я вам лучше расскажу короткую историю, ладно? Я помню, когда моему старшему сыну было 3 года, я укладывала его спать, и я ему сказала: ты знаешь, сегодня самая длинная ночь в году, это было 21 декабря. Я поцеловала его на ночь и пошел заниматься своими делами. И я помню, что на следующее утро, как только взошло солнце, он вдруг врывается к нам в спальню и кричит: мама, папа, эта ночь закончилась. И я вдруг понял, что для маленького ребенка на самом деле это не установленный факт, что солнце обязательно взойдет на следующее утро. Для него вот это самая длинная ночь в году, это уже предполагает какую-то длинный путь, которому нужно пройти для того, чтобы дойти до этого света. Мне кажется, что это как раз та самая позиция, в которой мы, писатели, и мы, читатели, должны себя поставить, да, то есть когда мы ничего не знаем заранее, ни к чему заранее не готовы, мы не знаем, наверняка, взойдет ли солнце завтра. Мне кажется, когда мы пишем статью, эссе, публицистическую книгу, мы должны изобрести заново этот язык, потому что он должен выражать наше представление об этой реальности, как если бы мы смотрели на нее в самый первый раз. Потому что только таким способом, когда наш читатель увидит это все в первый раз, мы сможем показать ему настоящую реальность и можем подтолкнуть его к принятию каких-то моральных решений на эту тему.
Такова связь между детской и взрослой литературой, согласно Давиду Гроссману. Устроители ярмарки наполнили многие детские мероприятия довольно серьезным содержанием. Литература нон-фикшн для детей – это не учебники и не сказки. Но это, например, книги шведской писательницы Пернилы Стальфельд о ксенофобии и смерти, цикл под редакцией Людмилы Улицкой «Другой, другие о других», комиксы по физике и химии. Это книга о Рауле Валенберге, шведском дипломате, который спас десятки евреев во время Второй мировой войны и погиб в сталинских лагерях. На основе книги издатели и шведское посольство провели ток-шоу для старшеклассников, посвященное героизму, с участием известного музыканта Александра Скляра. Говорит поэт, депутат Московской городской думы Евгений Бунимович.
Очень хочется, чтобы наши дети, которым часто сообщают, что уже давно в этом мире нет героев, нет поступков, все относительно, чтобы наши дети как-то по-другому немножко восприняли это, потому что вот сейчас было обращение в правительство Москвы о том, чтобы улицу или площадь в Москве назвать именем Рауля Валенберга. Это тоже следствие некоторых акций по поводу Рауля Валенберга. В принципе, это, наверное, будет происходить, и будет, наверное, в Москве откроется и центр Рауля Валенберга. Но интересно то, что, как я, поскольку этим занимался, обнаружил, что часть наших чиновников, людей, которые так или иначе занимаются, просто не знают, о ком идет речь. Хотелось бы, чтобы в следующем нашем поколении таких вопросов не возникало. Поэтому мне кажется, что вообще то, что выставка в данном случае направлена на детскую программу, мне кажется, у нас во многом надежда-то на наших детей. Именно с ними надо говорить о самых важных, о самых сложных вопросах, потому что я, как педагог, считаю, что взрослыми об этом говорить уже поздно.
Так считает Евгений Бунимович. Серьезные темы на ярмарке, посвященные детству, по мнению организаторов, можно поднимать и на спектакле «Заполярная правда» по пьесе Юрия Клавдиева о ВИЧ-инфицированных подростках, и в творческой лаборатории «Вредные советы» с Григорием Остером и Сергеем Шнуровым. Оба автора, несмотря на возрастную разницу, популярны, провокативны и независимы. В последний день ярмарки на ней прошли молодежные политические дебаты, которые, конечно, не повлияли на результаты выборов, но напомнили молодежи, что человек читающий является не только субъектом, субъектом культуры, но и субъектом политики, говорит издатель и философ Александр Иванов.
Я как бы жду некоторой новой социальной теории, которая бы нам бы объяснила, в каком мире мы живем, и почему вот эти старые идеи не то что девальвированы, а они просто мало что объясняют в сегодняшнем мире. Меня потрясло вот на этой встрече Путина с молодежью в Лужниках, меня потрясло, как модно большая часть публики завязывает по-европейски шарфики. Вот это очень такой момент, да, что там как бы присутствует такая европейская офисная молодежь. Из какого бодуна, да, она вдруг начинает рвать на себе эти шарфики и кричать «Слава России!». В принципе, по большому счету, это не их лозунги. Их лозунги «Слава Microsoft», «Слава Хайнекен», «Слава там Вимбельдан». То есть «Слава корпоративному пространству, в котором они нормально существуют». Ну, или им кажется, что они нормально существуют.
Говорил Александр Иванов, издатель-философ. Переводчик Макс Немцов представлял на ярмарке книгу-интервью и стихов Тома Уэйтса из новой серии издательства «Азбука Классика». Вот его перевод текста «Дикие годы» Фрэнка.
Осел, значит, Фрэнк в долине и повесил свои дикие годы на гвоздь, который вогнал в лоб жене, торговал подержанной конторской мебелью на Сан-Фернандо-Роуд и взял под свою ответственность кредит в 30 тысяч долларов по 15.25% годовых на первый взнос за домик с двумя спальнями. Его жена, траченный кусок некогда блиставшей тусовки, готовила хорошее кровавое мэри и по большей части помалкивала. У нее была маленькая чихуахуа по кличке Карлос с каким-то сифилисом на шкуре и совершенно слепая. У них была абсолютно современная кухня с духовкой, самочисткой, полный комплект. Фрэнк ездил на маленьком седане, они были так счастливы. Однажды вечером Фрэнк возвращался домой с работы, остановился у винной лавки, взял пару хайламики, выпил в машине по пути к заправке Shell, купил там галлон газолина в канистре, оросил все в своем доме, запалил, отогнал машину на другую сторону улицы, весело смеясь наблюдал, как оно все пылает, оранжевое, как на День всех святых, и красное, как кирпичная труба. после чего врубил радио на станцию с хит-парадом, выехал на Голливудскую трассу направлением на север. Никогда эту собаку терпеть не мог.
Макс Немцов, перевод текста Тома Уэйтса. Ярмарка «Нонфикшн» еще и традиционное место вручения литературных премий. Наш коллега Андрей Шары получил премию посольства Франции за обаятельное исследование «Фантомас» в книгах и на экране в номинации «За лучшую книгу о Франции». Наш бывший коллега Алексей Цветков стал лауреатом премии Андрея Белого в номинации «Поэзия». Самое значительное решение старейшей независимой литературной премии, премии Андрея Белого, в этом году относится к номинации «Заслуги». О патриархе русской неподцензурной поэзии Всеволоде Некрасове говорит член жюри премии Андрея Белого, историк литературы Глеб Морев.
Всеволод Николаевич Некрасов, несомненно, патриарх русской нонконформистской литературы. Человек, чьи вербальные опыты шли параллельно с ставшими уже классическими достижениями московского концептуализма, с творчеством таких людей, как Илья Кабаков, Оскар Рабин. Поэзия Некрасова является как бы таким ближайшим литературным спутником московского концептуализма и одним из ярчайших его литературных воплощений. Тексты Некрасова соединили в себе чрезвычайно острую социальность, чрезвычайно инновационной поэтикой, чрезвычайно яркой инновативной поэтикой, одной из ярчайших авангардных поэтик по послевоенному русскому стихе. Всеволод Николаевич Некрасов – замечательный литературный публицист, очень яркий. Не секрет, что его публицистика крайне субъективна, крайне национально окрашена, и поэтому его положение в нынешнем литературном мире довольно обособленное. Но тем знаменательное присуждение ему литературной премии Андрея Белого в номинации «За заслуги перед русской литературой», если особенно учесть еще и то, что это первая и единственная премия Некрасова.
Говорил историк литературы Глеб Морев. На ярмарке представителями издательства «Ультракультура» было объявлено об учреждении премии имени Ильи Кормильцева. О присвоении Кормильцеву премии «Большая книга» в номинации «За честь и достоинство» говорит депутат Московской городской думы, поэт Евгений Бунимович.
Сейчас так быстро все течет, что становится даже смешно и печально, потому что еще в прошлом году наше государство судилось с Ильей Кормильцевым и его издательством, причем судилось очень жестко, жестоко и отвратительно. А уже в этом году «Большая книга» посмертно, тоже государство, да, вручает ему посмертно премию за честь и достоинство. Для этого не проходит эпохи, для этого не прошел даже год. То есть государство хочет присвоить себе все то, с чем оно еще в прошлом году боролось, и что становится сегодня уже наследием. Вот это очень характерная ситуация. Это происходит теперь уже не через десятилетие, а просто в течение одного года.
Говорил Евгений Бунимович, поэт, депутат Московской городской думы.
С участниками выставки «Нонфикшн» встречалась Елена Фанайлова. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Лондоне завершилась неделя русского искусства, в которой участвовали два старейших английских аукционных дома «Сотбис» и «Кристис». На аукционах были установлены мировые рекорды стоимости произведений русского искусства. Об итогах аукционных торгов рассказывает Наталья Голицына.
Впервые в Сотбис состоялся вечерний аукцион русского искусства. Обычно на вечерних торгах продаются вещи, стоимость которых составляет десятки миллионов долларов. Чаще всего это живопись импрессионистов или постимпрессионистов. Так что вечерние торги – явный показатель возросшего коммерческого статуса русского искусства. На этот раз Сотбис предложил 57 лотов. Среди них картины Ивана Авазовского, Михаила Нестерова, Василия Поленова, Василия Кандинского, Константина Сомова, Петра Кончаловского, Михаила Ларионова, Александра Яковлева, Любови Поповой и многих других именитых русских художников. О результатах аукциона в интервью «Радио Свобода» рассказывает глава русского отдела «Сотбис» Джанна Викери.
12 новых рекордов для русских художников сегодня были поставлены. Мы продавали Гончарова за 3 миллиона фунтов. Мы продавали Линфулов за 1 500 000. Маковский было продано за 2 миллиона. И Любовь Попова за 1 700 000 фунтов. Это рекордные цены. Это самый-самый большой аукцион вообще в Лондоне с точки зрения итоги. Общая сумма сегодняшних торгов – 25 миллионов фунтов.
Что было сюрпризом?
Самый большой для меня сюрприз – это был лот 47. Это работа Николая Рериха. Она была оценена от 100 до 140 000 фунтов, но она ушла за 1 700 000, то есть 17 раз выше
Скажите, пожалуйста, по обыкновению счастливыми обладателями этих новых рекордных вещей русских стали российские покупатели?
Да, 91% всех участвующих на аукционе были из бывшего Советского Союза.
Глава русского отдела Сотбис Джоанна Викери. На аукционе в Кристис также не обошлось без мировых рекордов. Сенсационным результатом завершились бурные торги за так называемое «Ротшильдовское яйцо Фаберже», проданное за 18,5 миллиона долларов. Максимальная цена, когда-либо уплаченная за яйцо работы фирмы Фаберже, и одновременно рекордная цена, уплаченная когда-либо за произведение русского декоративно-прикладного искусства. Проданное в Кристис декоративное яйцо было изготовлено для семьи Ротшильда в 1902 году ведущим мастером знаменитой ювелирной фирмы Михаилом Перхиным и было подарено Жермени Хальфин по случаю ее обручения с бароном Эдуардом Ротшильдом. Они поженились в 1905 году, и с тех пор яйцо находилось в семье французской ветви банкиров Ротшильдов. Изготовленное из многоцветного золота и украшенное бриллиантами и розовой эмалью яйцо снабжено часовым механизмом. Каждый час из его крышки выскакивает миниатюрный петушок, который кукарекает и машет крыльями. После бурных торгов яйцо Ротшильдов досталось директору и владельцу первого в России частного художественного музея, созданного в Москве, Александру Иванову, который, находясь в зале аукционного дома, вышел победителем в борьбе с американским коллекционером, выложив за яйцо 18,5 миллионов долларов. Еще один мировой рекорд на торгах «Кристис» – портрет писателя и издателя Александра Тихонова работы Юрия Анненкова ушел за 4,5 миллиона долларов при первоначальной оценке в 1 миллион. Рекордной была также цена, уплаченная за картину Константина Сомова «Романтическое преследование» на тему итальянской комедии «Дель Арте» – более 3 миллионов долларов. Коллекция произведений и личных вещей Сомова, состоящая из 53 лотов, ушла за более чем 13 миллионов. Натюрморт Натальи Гончаровой был продан за 3,2 миллиона долларов, превысив свою первоначальную оценку почти втрое. Более 3 миллионов было уплачено на аукционе за каждый из московских пейзажей Исаака Левитана и Алексея Боголюбова. Всего же Кристис выручил за свою русскую неделю более 92 миллионов долларов. Любителей аукционных баталий ожидает еще один сенсационный аукцион. В небольшом городке Донкастер в графстве Южный Йоркшир выставлена на торги, изданная в 1606 году, книга об участниках так называемого «порохового заговора», известного также как «заговор Гая Фокса». Заговорщики-католики собирались взорвать 5 ноября 1605 года британский парламент, покушаясь на жизнь короля-протестанта Иакова I. Сенсация аукциона в том, что, согласно легенде, переплет книги выполнен из кожи одного из заговорщиков, главы английских иезуитов Генри Гарнета. Эксперты предсказывают еще один мировой аукционный рекорд.
Дополню сообщение Натальи Голицыной последней новостью. Книга о заговорщиках в переплете из человеческой кожи ушла за 5400 фунтов. Это примерно 11 тысяч долларов. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В субботу подвело итоги своей работы жюри 25-го международного кинофестиваля в Турине. О наградах фестиваля рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Главный приз и 25 тысяч евро получил ирландский режиссер Ленни Абрахамсон за фильм «Гараж». Сильно сыгранную историю наивного парня с автозаправки, которого втягивает в преступление. Второй приз, 15 тысяч евро, достался картине малайзийского режиссера Ву Минь Иня «Слон и море», про жизнь маленькой деревушки, которая переживает наводнение, а вслед за тем странную эпидемию. Актерские призы тоже уедут на восток. Лучшей актрисой признана знаменитая китаянка Джоан Чен, сыгравшая в фильме «Домашняя история с песнями» певицу из Гонконга, которая ищет счастье в Австралии. А кореец Ким Кан Ву заслужил приз за лучшую мужскую роль. В фильме «Железная дорога» он сыграл молодого машиниста метро, который врезался в человека, прыгнувшего на рельсы. Туринский фестиваль считается одним из лучших в Европе, а в Италии вполне способен конкурировать с такими монстрами, как Венеция и Рим. На первый взгляд это выглядит абсурдом, несопоставимо ни бюджета, ни условия проведения, ни уровень премьерных амбиций. Однако пока другие фестивали дерутся между собой за право первой ночи, в Турине к этому почти равнодушны, и фестиваль уже четверть века сохраняет независимый и несуетливый стиль. Здесь проходят несколько конкурсов, от международного полнометражного до документального итальянского. Есть даже весьма своеобразный приз за лучший фильм про мир труда. Есть и конкурс короткометражек «Пространство Турина». Фестиваль заботится о росте местных кинематографических кадров. В этом большая заслуга бывшего директора Альберто Барбера, который и теперь, возглавляя Туринский киномузей, поддерживает фестиваль, считая его своим детищем. В нынешнем году к нему на помощь пришел Нанни Моретти, культовый итальянский режиссер, назначен директором фестиваля. Видимо, еще и с этим связан наплыв режиссерской знаменитости в главной жюри. В нем заседали Андре Тишине, Робер Гадигьян и Аки Каурисмяки. В рамках фестиваля прошли ретроспективы Джона Кассаветиса и Вима Вендерса. Российских полнометражных фильмов в Турине показали всего один. Это Александра Сакурова, которого в Турине считают культовым автором и несколько лет назад почтили персональной ретроспективой. Зато есть документальные короткометражные работы молодых авторов. Были показаны «Мальчики» Валерия Гая Германики, «Москва» Бакура Бакурадзе и Дмитрия Мамули, «На третьей планете от Солнца» Павла Медведева.
Итоги кинофестиваля в Турине подводил кинокритик Андрей Плахов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Петербурге в Строгановском дворце открылась выставка «Неофициальные фотографии 60-80-х годов прошлого века. Ленинградский фотоандеграунд». На вернисаже побывала Татьяна Вольская.
Идеологический контроль всей жизни страны Советов распространялся и на фотографию. Как и в других областях искусства, на фотовыставках не могло быть религиозных, социально заостренных, эротических и многих других сюжетов, произведений с так называемой чуждой эстетикой. Поэтому работы 14 фотографов, представленные на выставке, конечно, могли увидеть свет только на неофициальных вернисажах, говорит художник, куратор выставки Валерий Вальран.
8 из них участвовали в первой и единственной выставке независимой фотографии на квартире Кости Кузьминского. Выставка эта открылась 24 октября 1974 года, за месяц до выставки «Дакагаза». Костя Кузьминский уже до этого занимался сам издатом, в частности, он издал первый сборник нелегальный Бродского, готовил все к отъезду, его квартира находилась под неусыпным контролем КГБ, и выставка в его квартире означала, что ты просто попадаешь в глубокие слои андеграунда. Никакой официальной возможности выставляться, публиковаться уже не было. Поэтому вот 8 участников – это золотой фонд андеграундной фотографии. Это Геннадий Приходько. Здесь представлена его языческая серия, обнаженная на фоне северной природы. Но Геннадий Приходько известен тем, что у него самый большой фотоархив всех выставок, квартирных, официальных и полуофициальных, ленинградского андеграунда.
Другой фотохудожник Владимир Акулов, женатый на известной диссидентке Юлии Вознесенской. На выставке есть фотографии феминистского кружка «Мария», приведшего Вознесенскую в тюрьму. Есть фотографии молодых подпольных поэтов Ахапкина, Кривулина, Ожиганова, Кузьминского. Есть город, черные дома, потрескавшийся асфальт. За один черный цвет это не прошло бы ни на какую официальную выставку. Равно как и фотографии окрестных свалок. Лев Звягин, серия «Сталкер». Ну и изысканные натюрморты, похожие на картины малых голландцев, детали старинной резной мебели, посуда, часы, газеты, кружева. Это волшебный мир, абсолютно враждебный советскому духу своей теплотой и человечностью. Для меня символами выставки стали три фотографии. Очередь в пивной ларек со спящим пьяным на первом плане. Фото Сергея Подгоркова, подвыпившая беззубая старуха с беломориной в руке, счастливо орущая песню на фоне заплеванной площади и туманного силуэта князь Владимирского собора. И работа Бориса Смелова, портрет фотографа в круглых очках, но с закрытыми глазами. Это правда, чтобы видеть по-настоящему, нужно не только внешнее, но и внутреннее зрение.
Татьяна Вольская о выставке «Ленинградский фотоандеграунд». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» обзоры книжных новинок и рубрика «Короткие истории любви». Ее герои Борис Пастернак и Ольга Ивинская. После рекламы и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода»
Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин приветствовал результаты парламентских выборов и заявил о возросшей легитимности Госдумы. Наблюдатели от ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ подвергли критике выборы, подчеркнув, что они не были демократическими и свободными. Европейский Союз и США выразили обеспокоенность из-за сообщений о серьезных нарушениях в ходе голосования. Один из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Гарри Каспаров назвал прошедшие выборы в Госдуму самыми грязными в современной истории страны. В Москве суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы члена Российской академии космонавтики Игоря Решетина. Ученого обвинили в передаче секретных технологий Китаю. Трое других фигурантов дела приговорены к заключению на сроки от 5 до 11 лет. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено новое обвинение в превышении должностных полномочий. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу адвокатов на арест Старчака. Власти Грузии приняли решение возобновить вещание телеканала «Имеди» в ближайшие дни. Как передает корреспондент Радио Свободы, исполняющий обязанности президента Нино Бурджанадзе, обратилась к генеральному прокурору с просьбой снять арест на имущество телекомпании. В Афганистане в понедельник в результате взрыва погибли 4 человека и еще несколько ранены. Смертник подорвал себя у полицейского участка в провинции Немрос на западе Афганистана. В Судане освобождена учительница-англичанка, приговоренная к 15 суткам ареста по обвинению в оскорблении ислама. Миссия международных посредников посещает Белград и Приштину, чтобы ознакомить стороны с проектом доклада о ходе переговоров по статусу Косово. Документ будет представлен Совету Безопасности ООН 10 декабря. Представитель Евросоюза в тройке посредников сообщил, что доклад не содержит конкретных предложений решения проблемы, а лишь позиции сторон, высказанные в ходе переговоров, которые продолжались 4 месяца. Бывший премьер-министр Пакистана, один из лидеров оппозиции, отстранен от участия в парламентских выборах.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Среди бесчисленных новинок, представленных на ярмарке «Нонфикшн», о которой мы рассказывали в первой части радиожурнала, новое издание киносерии «Артхаус». На ее презентации побывала Елена Фанайлова.
Новая серия питерского издательства «Азбука Классика» – это переводы книг-интервью знаменитых западных режиссеров и деятелей кино. В серии «Артхаус» вышли интервью Квентина Тарантино, Тома Уэйтса, Джима Джармуша, Педро Альмодовара, Сержа Гинзбура. Такие сборники – довольно популярная форма существования книг на Западе. А в России подобные сборники начали выходить только 2 года назад, говорит кинокритик Антон Долин.
Этого в России почти не было. Не было никаких серий, посвященных вообще кино. То, что сейчас при участии журнала «Сеанс» создается серия сценарных сборников, а теперь «Азбука» делает вот эту серию, мне кажется, это очень важно, потому что, наконец, преисполняется каким-то таким здоровым патриотизмом, которого не было в этом отношении. Когда ты приезжаешь в Англию или во Францию, заходишь в книжный магазин и видишь стеллаж, полку или несколько полок, посвященные книжкам и кино, ты просто поражаешься этому богатству. Практически о любом режиссере, который тебя интересует, ну, может быть, не в первом попавшемся магазине, но во втором или третьем ты точно найдешь книгу. Почти все книжки здесь представлены, и те, которые издательство собирается выпускать, они у меня все есть по-английски или по-французски. Я ждал своей там очередной командировки, условно говоря, в Канны год, чтобы поехать и найти там эту книжку. И находил.
Антон Долин советует читателям книгу «Интервью Ларса фон Триера», который скоро выйдет в свет, а писатель и журналист Сергей Кузнецов рекомендует Квентина Тарантино, которого считает главным режиссером современности. Кузнецов прочел собственный текст, то ли эссе, то ли стихотворение, в котором объясняется феномен Тарантино в России.
У меня в какой-то момент возникла идея, что надо смотреть кино с детьми. И это как-то фиксировать, писать об этом что-то. Я завел даже такой комьюнити в Life Journal, который называется «Кино с детьми». И это, собственно, текст о том, как я смотрел Pulp Fiction вместе с моей дочкой. Это поэтому такой странный жанр, такой не то эссе, не то заметки юного натуралиста. Сегодня моя дочь, Анна, 11 лет, впервые увидела, как нюхает кокаин. Как вводят героин внутривенно, она тоже увидела впервые. Она также впервые увидела анальный секс между 2 мужчинами, но, скорее всего, не обратила на это внимания. Она впервые услышала «Z is dead, baby, Z is dead». Хотя для этого мне пришлось нажать на паузу и повторить за переводчиком по-английски. Точно так же пришлось поступить ради «I love you, pumpkin», «I love you, honey bunny». Впрочем, эти реплики она знает наизусть. Ее родители повторяют эти слова за Тимом Ротом и Амандой Пламер дольше, чем Анна живет на свете. Мы с ее будущей матерью увидели Pulp Fiction весной 1994 года на знаменитой пиратской кассете, где в переводе несмешного анекдота Ума Турман исчезали помидоры, а фамильное слово «кетчуп» было переведено как «что, залетело?». На кассете было написано «макулатура», блестящий перевод газеты «Сегодня», к сожалению, так и не прижившийся. До сих пор не знаю, кто его придумал, хотя через несколько лет познакомился со всеми авторами «Полосы искусства», а чуть позже и с Михаилом Трофименковым, благодаря которому задолго до Pulp Fiction отлично знал, кто такой Тарантино. Не случайно, за несколько месяцев до просмотра той самой пиратской кассеты, я потащил Катечку, мою будущую жену, в какой-то окраинный кинотеатр смотреть «Бешеных псов». Новый фильм Тарантино показался мне тогда слишком простым. Три истории, три хэппи-энда. Не сравнить с драматизмом «Reservoir Dogs». Через неделю с какими-то гостями я еще раз пересмотрел «Макулатуру». Потом еще раз. Через месяц в Центре современного искусства на Якиманке я услышал, как художники и кураторы обсуждают Траволту, Ума Турман и Брюса Уиллиса. Помню, я подумал, продвинутые ребята разбираются не только в искусстве, но и в кино. Как-то незаметно выяснилось, что Pulp Fiction – главный фильм года. Потом оказалась стилистическая доминанта десятилетия. Тарантиновский саундтрек был первым купленным мною CD, и до сих пор я помню его наизусть. На пре-пати клуба «Птюч» в кризисе жанра осенью 95 года мы с Катчикой решили потанцевать, к чему клуб, честно говоря, был мало приспособлен. Не сговариваясь, мы сняли обувь, и тут же кто-то сделал траволтовский жест пальцами перед лицом. Я часто думаю, по этому жесту люди нашего поколения будут отличать друг друга через 30-40 лет. Морщинистые лица, скрюченные пальцы, и teenage wedding you never can tell. Танцуя в кризисе жанра, мы об этом не думали. Мы были счастливы, словно отметили что-то большее, чем открытие сезона в «Птюче». Через 2 недели мы поняли, что. А еще через 9 месяцев Аня появилась на свет. В день, когда она родилась, вышла рецензия на родригесовский тарантиновский «От заката до рассвета». Моя первая публикация в газете «Сегодня». С детства Аня знает, когда из тостера вылетают гренки, папа издает такой звук, будто стреляет автомат. Этот эпизод я пересказывал ей много раз. Сегодня она его увидела. Кстати, вместо эпизод она говорит «кадр». Мне пересказывали 2 кадра про тостер и как Леон стреляет с антресолей. Это, конечно, неправда, ей много чего пересказывали. В частности, как Ума Турман вылезает из гроба. И пересказ так понравился, что год назад пришлось показать «Килл Билла» целиком. Сегодня она попросила что-нибудь такое же крутое, как «Килл Билл». И Катечка предложила «Pulp Fiction». Если честно, я всегда считал этот фильм высоконравственным, моралистическим кино. В статье, которая невольно отметила рождение дочки, я как раз объявил Тарантино главным моралистом современности. Только хорошие парни остаются в живых, Сэмюэл Л. Джексон покаялся, а Джон Траволта нет. Вот и все. Тостер с гренками – это божий промысел, а не случайность. С вырастающими детьми надо смотреть такое кино, чтобы они знали, не различать добро и зло так же опасно, как путать героин с кокаином. Главное – это маленькие различия, как по другому поводу объяснял Винсент Вега. Сегодня после окончания фильма дочка невозмутимо выслушала мои интерпретации. Точно так же, как по ходу дела кивала в ответ на объяснение, что такое кокаин и чем героин отличается от кокаина. При первом просмотре я как-то не обратил внимания на перепутанные пакетики. Я в то время довольно плохо разбирался в веществах. Впрочем, в этом я был не одинок. Недаром героиновый шик второй половины 90-х упорно приписывают влиянию Тарантино и Дэнни Бойла. Любой сопливый подражал героям чтива, будь то пирсинг или героин. В 90-е годы я писал в журнале «ОМ». Если в статье не было ни слова о наркотиках, то там упоминался Тарантино. Иначе просто было непонятно, о чем писать. Хулиганское начало этого поста – про анальный секс, кокаин и героин, дань тем давно прошедшим временам. 90-е в самом деле прошли. Посмотрев на белесую струйку, стекающую изо рта Ума Турман, Анна убежденно сказала: «Никогда не буду принимать наркотики». Я ответил что-то нечленораздельное и подумал: «Завтра с утра придется провести разъяснительную работу». Пока же из всего, что употребляют внутрь, наибольший интерес мне вызвал напиток, подаваемый в «Джек Рэббитс». Нет, вы не угадали. Вовсе не 5-долларовый молочный коктейль Ума Турман, а то, что заказал Траволта. Услышав заказ, Аня сказала: «О, разве тогда уже была ванильная кола?» Впрочем, лучшая реплика другая. Как известно, в финале Жюль говорит: «Правда в том, что ты слаб, а я тирания злого человека. Но я стараюсь, Ринго, я по-настоящему стараюсь быть пастырем». И вот, когда фильм закончился, Аня сказала: «Он и в самом деле очень старался. Представляю, как ему было трудно их не убить. 13 лет назад я уже знал, что это фильм о добре и зле, о лояльности, ответственности и Божьем чуде. Сегодня я добавлю, это фильм о людях, которые стараются. Винсент Вега старается не трахнуть жену босса. Буч Кулич старается не злиться на подругу, которая забыла отцовские часы. Жюль старается не убить. За эти годы я научился ценить эти усилия. Усилия, которые делаем мы все и которые делают герои Pulp Fiction. И мне очень приятно, что моя дочь замечает и ценит такие вещи. 13 лет назад я знал, это фильм о любви Тарантино к кино и дешевым детективам. Сегодня я почувствовал, это просто фильм о любви. Аманда Пламер и Тим Рот, Брюс Уиллис и Мария де Медейрос, сам Тарантино и так не появившаяся Бонни. Может, мне так показалось, потому что я смотрел Pulp Fiction вместе с дочерью. А может, потому что уже 13 лет мы своей матерью говорим друг другу: «I love you, Pumpkin, I love you, Honey Bunny».
Продолжим обзор книжных новинок. О книге Клаудии Кун с интригующим названием «Совесть нацистов» рассказывает Алексей Кузнецов.
Профессор Оксфордского университета Клаудия Кунц, назвав свою книгу «Совесть нацистов», конечно, использует прием, почти запрещенный в классической науке. Однако в предисловии она настаивает на таком словосочетании.
«Нам трудно представить, чтобы у тех, кто осуществлял массовые репрессии, была своя этика, эти репрессии, по их мнению, оправдывавшая. Однако история Третьего Рейха свидетельствует, что в большинстве случаев дело обстояло именно так. Популяризаторы антисемитизма и устроители геноцида руководствовались вполне последовательной системой строгих этических максим, опиравшихся на глобальные философские предпосылки. Их светская философия отрицала существование основывающегося на божественном откровении морального закона или врожденных этических императивов. Полагая, что представления о должном и недолжном развиваются в соответствии с потребностями конкретных этносов, они отрицали существование общеобязательных моральных ценностей и выдвигали вместо них чисто арийские моральные принципы».
Клаудия Кунц исследует сам механизм насаждения нацистской идеологии в политическое и обыденное сознание обывателя. Тут и нацистская система образования, от школ до университетов, и прогитлеровские взгляды представителей академической элиты. Особо интересно читать о знаменитом философе Хайдегере. Тут и знаменитый бюрократический аппарат Германии, исполнительность и скрупулезность которого вошла в поговорки. И, разумеется, все возможные виды, как сейчас говорят, силовых структур – армия, СА и СС. Вся государственная и политическая машина Германии тех лет способствовали возникновению и укоренению расового, националистического и антисемитского мышления в головах простых немцев. А ведь именно с их молчаливого и немолчаливого, разумеется, согласия нацистский режим пришел к преступлениям против человечности.
«Нам может казаться, что катастрофа масштаба Холокоста непременно должна быть делом неких темных сил, непостижимых для человеческого разума. Однако самое страшное в этике расизма отнюдь не экстремизм, а ее будничность, не чудовищная жестокость, а ее возвышенный идеализм. Мобилизовать граждан современной и просвещенной нации нацистам удавалось не только посредством репрессий, но и с помощью призывов к сотрудничеству во имя улучшения общества. Существование универсальной этики, основанной на принципе святости любой человеческой жизни, нередко представляется нам как что-то само собой разумеющееся. Однако история нацистской Германии ясно свидетельствует, что попытки провозглашения этнически обусловленного блага на самом деле способны породить самое настоящее настоящее зло.
В этой истории нацизма как психологического явления традиционный для беллетристики вопрос о диалектике души не менее важен, чем в любом романе. Просто в книге речь идет о душе не отдельного персонажа, но всего народа. Об этом говорится, например, в разделе, где описан обывательский антисемитизм, ставший частью формирования идеологии страны, или в главе, посвященной предвыборной гитлеровской риторике, по понятной причине с таким интересом читающейся сегодня в России.
Главное, считает один из рецензентов книги Лев Данилкин, обозреватель журнала «Афиша Мир», это хроника того, как имеющие долгий опыт проживания в мультиэтническом обществе европейцы в массовом порядке превратились в практикующих расистов и как возникла моральная обстановка, в рамках которой бюрократы-убийцы и преданные патриоты могли выполнять свою зловещую работу.
Не нужно слишком уж нарочито сопоставлять события прошлого и нынешнего веков. Но разве не хочется предложить, например, президенту России, совсем недавно посетившему кошмарно знаменитый Бутовский расстрельный полигон, повнимательнее прочесть эту книгу. Клаудия Кунц исследует речи Гитлера, популярные брошюры, прессу, мемуары, карикатуры, плакаты, фотоальбомы. Особенно интересны для современных российских читателей предвыборные плакаты 1933 года. Например, такой. «Мощный человек арийского типа с силой разрывает сковывающие его наручники с возгласом: „Наконец-то! Довольно! Выбирайте Гитлера!» Графическое обещание заменить слабосильную демократию могучим, волевым и, не побоюсь этого слова, мужским началом при легкой корректировке может быть превращено, например, в советские плакаты 60-х годов на тему «Свободу Африки», либо в агитки, которую сегодня можно увидать в руках участников нынешних русских маршей. Они, между прочим, от своей идейной близости к нацистам не очень-то и открещиваются.
Ценность исследований Клаудии Кунц, считает Лев Данилкин, именно в том, что она исследует саму модель такого общества и ищет в событиях внутреннюю логику. Да, говорит она, Гитлер и его коллеги разработали и реализовали эффективно организованную пропагандистскую стратегию. Но ведь и сами они были продуктами европейской культуры, и в этом смысле образец их системы остается актуальным и сегодня, пусть даже в облагороженном и более цивилизованном виде. Кунц показывает, как именно было срежиссировано превращение немцев в арийцев, как ловко им навязали новую совесть. И это подлая пьеса. Подлая, но в кресле ты сидишь как приклеенный.
И, наконец, последнее. Одну из аннотаций книги Клаудии Кунц я отыскал в интернете, на сайте с милым названием «Домашний отдых». Поневоле проецируя Германию 30-х годов на нынешнюю Россию, сравниваешь, как сказано в одной из рецензий, историю их прошлого с историей нашего, то есть российского, будущего. И испытываешь отчаянное, страстное желание, чтобы события, описанные английским профессором, навсегда оставались только в книгах исторических.
Алексей Кузнецов о книге Клаудии Кунц «Совесть нацистов». Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои – Борис Пастернак и Ольга Ивинская.
Я считала Борю больше, чем мужем. Он вошел в мою жизнь, захватив все ее стороны, не оставив без своего вмешательства ни единого ее закоулка. Ольга Ивинская.
Да что такое жизнь? Что такое жизнь, если не любовь? Борис Пастернак.
Их история – просто киносценарий. Любовь, поэзия, политика, четверть века сложных отношений, на фоне которых сочинялся знаменитый роман. Литературовед Иван Толстой.
Он жаждал любви. И эту любовь он нашел в Ольге Всеволодне Ивинской. В 1946 году, после войны, она работала в редакции журнала «Новый мир». Он искал себе героиню для своей любви. Он искал себе определенную возлюбленную. И когда он нашел для себя Ольгу Всеволодовну, он ее стал придумывать, он стал лепить ее под тот самый образ, который уже жил в его душе. Я имею в виду образ Лары в романе «Доктор Живаго».
4 апреля 1947 года. С него началось их лето в городе, вспоминает Ольга Ивинская. В то утро Пастернак сделал надпись на книжке своих стихов: «Жизнь моя, ангел мой, я крепко люблю тебя». А в 1953 году, уже после первого ареста Ивинской, добавил к тем словам: «Надпись вечная и бессрочная, и только возрастающая».
Ты также сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятия в халате с шелковой кистью. Ты благо гибельного шага, когда житье тошнее недуга, а корень красоты — отвага, и это тянет нас друг к другу.
В свое время, когда Пастернак отбивал свою будущую жену на Игауза, ему скорее нравилась прямота и простота, с которой, например, Зинаида признавалась поэту, что на слух его стихов не очень поняла, и надо бы прочитать их дома глазами, на что тогда, в самом начале того романа, Борис Леонидович отреагировал репликой «Буду писать проще». Ивинская поэзию хорошо знала и чувствовала.
Пастернаку нравилась она. И, я думаю, что внешне она была эффектная блондинка, 34 лет, по-женски и сердечно опытная. Она привлекала его каким-то романтическим видением и отношением к жизни. Она привлекала его и своим прошлым, и в хорошем, и, так сказать, в печальном смысле. В хорошем она была умела на то, чтобы завести роман с уже, так сказать, совсем не молодым взрослым поэтом и дать ему все то, чего он был лишен дома. Пастернаку понравилось, что Ивинская способна была и увлечься им, и сама тоже составить часть этого вихря, который увлек их, и влюбиться в Пастернака, и влюбить его в себя. Он был всему страшно благодарен. Кроме того, он почувствовал в ней несомненную литературную жилку. Известно, что Ивинская переводила, и переводила стихи. Более того, они вместе с Борисом Леонидовичем немножко шутили даже над издателями. И Ивинская подавала туда свои собственные переводы из грузинских, кажется, поэтов, подписывая именем Пастернака. И ни у кого из издателей не возникало сомнения у редакторов, что это пастернаковские переводы. Настолько она была способна вот к этой мимикрии. И полюбив Ивинскую такой, какая она была, он стал впоследствии все годы защищать эту свою любовь. Что бы ни происходило в жизни Ольги Всеволодовны, Пастернак защищал ту, которую он полюбил. Какая оказалась в действительности Ивинская, это, так сказать, вопрос уже биографический, это не столько творческий. Ивинская оказалась совсем не той, которую, может быть, и жаждал Пастернак, или которую хотела видеть литературная общественность или читатели. Она была человеком очень сложной судьбы, очень драматической судьбы, но Пастернак простил ей все, все то, чем она отличалась от идеальной женщины для него, от той Лары, которую он выдумал. Он закрыл на это глаза и принял Ивинскую такой, какой она была.
В каком-то смысле Пастернаку удалось невозможное. Он не разрушил семьи и не предал свою Лару. Сохранил верность этому образу, несмотря на объективно сложные и даже щекотливые обстоятельства.
Когда Ивинская вернулась из лагеря, Пастернак побоялся встречи с ней. Ивинская сама в своих воспоминаниях связывает и объясняет это тем, что она могла постареть, и Пастернак этого боялся. Я думаю, что он боялся не только этого. Пастернаку досужие кумушки уж тысячу раз объяснили, с кем он связал свою жизнь. Я думаю, что ужасное и травмирующее слово «уголовница» прозвучало в ушах Бориса Леонидовича как нечто, что необычайно должно было снизить этот образ романтический. И я думаю, что снизило. Но он оказался сильнее вот этого своего первого чувства, он его преодолел, и он сохранил верность и роман с Ольгой Всеволодовной, несмотря на вот это как бы ужасное знание и ужасное понимание о ней. Это очень сложный вопрос, был ли первый арест ее связан именно с Пастернаком. Дело в том, что в своих воспоминаниях она всячески настаивает на том, что именно из-за Пастернака она была арестована и получила свой срок. Но ведь именно тот, из-за кого она якобы была арестована, был вызван на Лубянку через несколько месяцев, когда был закончен процесс следственный над Ивинской, и именно этому человеку, то есть Борису Леонидовичу, были возвращены все вещдоки по делу Ивинской, вещдоки, касающиеся его. То есть к Пастернаку дело Ивинской по-видимому, не имел никакого отношения. А за что она получила свой срок, сказать невозможно, потому что дело Ивинской, вот то старое, 49-го года, опубликовано в отрывках с огромными отточиями. И эти отточия как раз и заставляют заподозрить, что те слова о Пастернаке, которые остаются в этом публикуемом деле, слова о Пастернаке не единственные слова ее уголовного дела.
В воспоминаниях Ольги Ивинской есть глава, названная «Моя вина», где она корит себя за письмо Хрущеву, ею составленное, подписанное Пастернаком. Иван Толстой.
Ивинская, безусловно, была жертвой. Думая, что сама руководит ситуацией и сама влияет на нее, она, с моей точки зрения, была несчастным человеком, которой манипулировали. Она была марионеткой в руках КГБ. Уже отсидев свой срок и будучи человеком эмоционально и психологически зависимым, человеком, которым можно легко управлять, манипулировать, которого можно направлять на тот или иной путь, Ивинская стала невольно выполнять задания властей. Действительно, это она вместе, скажем, с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым писала письмо Хрущеву, а не сам Пастернак. Она получала от Бориса Леонидовича листы, пустые листы бумаги, чистые, внизу подписанные «Б. Пастернак». И заполняла эти письма тем, что она, конечно, согласовывала. Конечно, она все это делала и считала, что это все делается во благо Пастернаку. После того, как Борис Леонидович скончался, она должна была получить оставшиеся деньги из-за границы. Это были не нобелевские, разумеется, деньги, а гонорарные. И вот она получила их уже летом 60-го года, когда Бориса Леонидовича не было. Ее на этом спокойно поймали мгновенно, потому что все было прозрачно, власти за всем следили, и она получила свой второй срок, опять-таки уголовный, опять не политический, за валютные операции. Никто по существу в Москве ей не сочувствовал.
«Я выстрадала право написать правду, как я ее вижу», Ольга Ивинская. Но главное слово за Борисом Пастернаком.
Как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему, и в нем навек засело смирение этих черт. И оттого нет дела, что свет жестокосерд. И оттого двоится вся эта ночь в снегу, и провести границы меж нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет?
Короткие истории о любви Марьяны Арзумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Climate change and the changing rain pattern.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы вернулись в Советский Союз.
Это была неравная борьба. Это не было равной политической конкуренции.
Мы не согласны с такого рода выборами. Это не выборы, это насилие.
Участие любой партии в этих выборах автоматически делает эти партии недемократическими.
Настроение хорошее, праздничное. Слава Богу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов повторяется в среду в 1:00 и 6:00 и в субботу в 16:00.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.